«Точка равновесия». Совместный проект «Эхо Москвы» в Петербурге и агентство «Бизнес-новостей».
13:05 в Петербурге. Здравствуйте. В студии Дмитрий Гаврилов. Это я и главный редактор агентства «Бизнес-новостей» Василий Романов. Вась, привет.
Добрый день.
Тебя слышно прекрасно, меня тоже слышно. Надеюсь, все, что будет слышно, и наших гостей. По традиции, в начале программы я все-таки объявлю итоги мониторинга цен в магазинах, сетевых магазинах Петербурга. Мы следили за потребительской корзиной, за тем, как меняется стоимость на 20 товаров из потребительской корзины холостяка. Итак, корзина существенно подорожала за последнюю неделю на 92 рубля. Сейчас она стоит 2527 рублей она стоит. Подорожали огурцы, помидоры и селедка почти на 30 рублей. Каждый товар, сосиски на 16 рублей. Подешевели за минувшую неделю яблоки и одноразовые бритвенные станки более чем на 10 рублей подешевели.
Селедка, кстати, первый раз у нас меняет свои цены. Мы на той неделе еще с коллегами, когда обсуждали итоги, говорили, что надо вкладываться в селедку. Теперь вот даже и в нее не вложишься.
Ну, водка была очень подвижная. То вниз, то вверх.
Водка, селедка. Индекс холостяка – это совместный наш проект «Эхо Москвы» и агентство «Бизнес-новостей». И по всем 20 позициям данные сможете сегодня посмотреть вечером на сайте агентства «Бизнес-новостей» и, наверное, также вечером на сайте «Эхо Москвы» – echomsk.ru.
Следите по нашим социальным сетям и на наших сайтах. Ну, а сейчас о главной теме нашей программы – стартапы в кризис, как найти инвестора. У нас в гостях руководитель сервиса товарных рекомендаций РИС-46 Михаил Кичинов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И основатель стартапа Party Masters Михаил Сайфулин. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Два Михаила у нас в студии, но две совершенно разные компании. Первый вопрос, предваряющий, короткий. Скажите, насколько легко в кризис, легко ли в кризис найти инвестиции на стартап? Михаил Кичинов.
Можно. Возможно.
Возможно. Михаил Сайфулин, который, кстати, не получил деньги через акселератор, а получил деньги непосредственно от инвестора. Удалось ему это сделать. Как вы считаете, в кризис?
Я считаю, что если есть успешная подтвержденная модель, это несложно.
Сейчас Валерий Нечай напомнит, что же такое стартап и насколько окупаемы такие проекты.
Стартап – это молодая компания, которая только начинает свою работу. Она может даже не иметь юридического лица. Стартапы в основном появляются в IT-сфере. Такие компании либо разрабатывают новые технологии, либо создают новый продукт на основе уже существующих технологий. Например, мобильные сервисы по загрузке фото или заказу продуктов. Авторы идей свои деньги, как правило, не вкладывают, а ищут инвестора. Обращаются в венчурные фонды и к стартап-акселераторам. Среди известных в России это стартап-академия Сколково, GV-акселератор, фонд развития интернет-инициатив Idle Machine. Эти компании дают деньги в обмен на долю в будущем предприятии. В случае успеха долю можно продать, получив в десятки и в сотни раз больше, чем было вложено. По данным экспертов, в первый год большинство проектов закрывается. Выживает только каждый четвертый. Стартапом до сих пор считается сервис заказа такси Uber с оценкой инвесторами в 64 миллиарда долларов.
Валерий Нечай рассказал о стартапах, в справке прозвучала информация о том, что выживает в первый год каждая четвертая компания. Насколько это значение, показатель близок к реальности? По другим данным, 90% проектов стартапов закрываются.
Вполне может быть такая оценка, может быть даже и меньше. Да. Все зависит от толщины кошелька основателей либо инвесторов и, собственно, какого-то трезвого разума. Иногда просто люди только через 3-4 года начинают монетизировать, стараться бизнес. То есть такая тоже модель существует. Я общался недавно с коллегами, которые вот 4 года делают сервис и тратят огромные, немалые средства ежемесячно на его поддержку, на его функционирование. И вот через 4 года они решили, что пора начать зарабатывать и пробовать тестировать разные модели монетизации. И не факт, что они начнут зарабатывать. И тогда ситуация может поменяться. откуда возникают такие стартапы, это, как правило, знаете, там в ресторанном бизнесе есть люди, которые говорят, ну вот хочется открыть классный ресторан, в который будут ходить мои друзья. И я там буду проводить время. И через какое-то время, когда приходится дофинансировать этот ресторан, и не получается его вывести на точку безубыточности и в прибыль, такие проекты закрываются. Ну, вот что-то примерно то же самое и в IT-бизнесе, в стартапах, мне кажется, происходит очень часто.
Это Михаил Сайфуллин, Михаил Кечинов. Ваше мнение относительно живучести стартапов?
Ну, цифра на самом деле плавающая. Может, и один из десяти выживает, может, и четыре. Зависит от, как Михаил сказал, от денег, от длительности финансирования, это в первую очередь, во вторую очередь от качества обучения. Если, скажем, стартап пытается развиваться самостоятельно, без какой-то помощи, и выживаемость такого стартапа ниже, если он проходит какой-нибудь акселератор, то его там либо сразу закроют, либо покажут, куда идти дальше. И тогда выживаемость может подняться.
Об акселераторах чуть позже.
Да. Ну, на самом деле, малый бизнес тоже часто, да, открывается, закрывается. Тут три четверти малых предприятий, там живут не больше трех лет. Но на самом деле, чтобы начать вот свой бизнес, насколько вообще существенно найти инвестора и насколько это реально крутиться первое время на своих? Вот у меня вопрос к гостям.
Если есть свои деньги, то можно крутиться на них, очевидно.
Михаил Кечинов крутится на свои, надо сказать, сейчас откроем завесу. У вас не стартап, не тот стартап, который обращался к инвесторам, а вы нашли деньги у себя в кармане.
Мы время от времени общаемся, конечно, с инвесторами, но пока те предложения, которые мы встречали, не совсем подходят нам. Поэтому мы продолжаем работать на свои, финансируем, зарабатываем. То, что зарабатываем, то и тратим. Собственно.
В какой момент вот компания молодая, стартап, она понимает, что ей нужно уже искать
инвестора? Молодая компания понимает еще даже идею не придумав. Потому что хочется денег, да, и на деньги хочется разработать какой-то продукт, потом, может быть, как-то запустить его. Так что идея привлечения инвестиций, она возникает вот в тот же момент, как возникает сама идея проекта. Вопрос в том, когда им действительно нужно идти за инвестициями, чтобы им дали. Это уже второй вопрос.
Михаил, Сайфуллин.
Ну, я вижу ситуацию примерно так, что надо начинать на свои деньги. Ну, зачем, да? То есть, как вообще классика развития и запуска проектов. Есть определенная методология, да, которую мало где учат, но там она открыта в общедоступных сейчас источниках и в акселераторах и так далее. То есть с чего все начинается? Да есть идея, надо проверить идею, насколько на ней можно зарабатывать. Для того, чтобы проверить эту идею, насколько на ней реально можно зарабатывать, это можно сделать малой кровью. 200, 300, 500 тысяч, окей, миллион. Это максимум, чтобы проверить идею. Если эта идея реализовываются за эти небольшие деньги, и желательно это должны быть деньги основателей компании. И это действительно идея, которая работает. Дальше второй вопрос. Можно ли это масштабировать? И вот, как правило, деньги нужно привлекать, когда ты понимаешь, что та идея, которую ты придумал и реализовал уже сам, как молодой предприниматель или там опытный предприниматель и так далее, сейчас неважно, что идея работает, да, и проверили это малыми деньгами, и ее реально можно масштабировать. Здесь появляется инвестор. И если твою идею можно масштабировать, и она способна приносить прибыль, то проблем привлечь инвестиции не будет никаких. Есть огромное количество денег на рынке у частных инвесторов, у бизнес-ангелов, у фондов, специализирующихся на вложении в стартапы, которые встанут в очередь, если ты покажешь успешный проект, который может расти.
То есть инвестор не даст 200-300 тысяч, да, это нужно вложить свои деньги, а инвестор от миллиона, как я понимаю?
Я этого не говорил. Я рекомендую делать таким образом. Конечно, можно просто прийти к идеей к инвестору и сказать, вот у меня такая классная идея, мне нужно 15 миллионов, чтобы сейчас заработать там 300, 400, 500 миллионов там, через 5 лет. Но это, я считаю, что это большие деньги для проверки идеи. То есть проверить любую идею можно малой кровью.
Но тогда ты рискуешь своими деньгами, а не очень хочется рисковать своими деньгами. Всегда проще чужими.
Но предпринимательство, я считаю, это всегда риск определенный, да. То есть любое предпринимательство, начиная от цветочной лавки, да, где нужно закупить цветы, заплатить за аренду павильона, вот, заканчивая строительствами заводов и так далее. Это всегда предпринимательство, в этом и есть бизнес, мне кажется. Нет, коллеги, разве? Вы согласны,
да,
Михаил?
Да, я с этим абсолютно согласен. Просто изначально начинающие стартаперы воспринимают инвестора как, скажем, беспроцентный, даже не займ, а беспроцентный кошелек, который просто даст деньги и все. Но инвестор – это не чувак, который раскидывает деньгами просто потому, что вот пришел к нему стартапер и говорит, что вот он сейчас что-то там сделает. Инвестор зарабатывает деньги. Он вкладывает деньги туда, где он видит, что он сможет заработать. Если пришел человек с идеей, без ничего, без масштабируемой модели, без клиентов, он может получить деньги только в том случае, если инвестор скажет: блин, я тоже об этом думал, мне идея прекрасно,
да,
нравится,
глаза,
да,
и вот скажет,
тебе деньги,
что...
да. Вот, но это такая редкость на самом деле, что просто на это даже не нужно рассчитывать.
Давайте дадим слово инвесторам, точнее, представителям и инвесторов. Управляющий партнер стартапа акселератора Ideal Machine Сергей Фродков у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, у нас в студии Михаил Кеченов, Михаил Сайфулин. Сергей, у нас возник такой вопрос, а вообще сколько денег вы можете дать? От какой суммы вот может стартапер рассчитывать?
Наш стартап-акселератор вкладывает до 250 тысяч долларов, причем обычно мы это делаем двумя траншами, начиная с 20 тысяч, как на уровне пресид, и дальше до 250 на втором уровне.
Ну, смотрите, как правило, стартапы – это IT-компании, услуги в IT-сфере. Я правильно понимаю, да? То есть на другой род деятельности вы денег особо-то и не даете?
Ну, не совсем так, потому что мы даем на любые, в принципе, услуги, сервисы, продукты, которые широко масштабируемы, да, это обычно связанные с IT, с качеством предоставления услуг. Например, у нас есть компания в портфеле, которая занимается знакомством поставщиков ингредиентов для пищевой промышленности и, собственно говоря, производителей пищевой промышленности. То есть это совершенно не IT, но они используют IT-технологии для предоставления сервисов. Вот такие компании мы очень любим.
А как вы определяете, вот этой компании дадим денег, а вот этой не дадим? Каковы критерии потенциального успеха?
Ну, на начальном этапе, в первую очередь, мы смотрим на команду. То есть всегда как бы существует такое выражение среди инвесторов, что ставь деньги на жокея, а не на лошадь. То есть люди, которые могут, собственно говоря, взять идею и довести ее до результата. Ну и дальше, после того, как мы чувствуем себя комфортабельно с, собственно говоря, с командой, мы уже можем тогда рассматривать идею, размер рынка, конкурентов и прочие другие вещи, которые влияют на успех.
Сергей, вот наши гости в студии, они говорили о том, что довольно хороший был бы вариант, если бы люди сначала запускали бизнес, идею на свои деньги, да, проверяли бы, как все это работает, как у них это получается делать, и потом это уже предлагали, собственно говоря, другим инвесторам. На ваш взгляд, вот это действительно для вас тоже более привлекательный вариант, как для инвестора?
Разумеется, то есть как внешний инвестор я никогда не ввожу в идею, которая не была проверена, есть ли у нее потребительский спрос или нет вообще. То есть я как инвестор не являюсь специалистом во всех рынках, я только могу слушать тех, кто является специалистами, и поддерживать их деньгами, опытом, потому что в общем бизнес есть бизнес, кроме денег, естественно, мы даем много чего, связи, опыт для роста и так далее.
То есть вы даете деньги уже только запущенным проектам, я правильно понимаю? Или у вас и так бывает все-таки?
Определите запущенный проект. Запущенный проект бывает разный. То есть можно уже начать какой-то оказывать сервис, а можно просто прийти, грубо говоря, с бумажкой и на бумажке продать. Мы всегда выступаем за то, что не надо ничего разрабатывать, запускать, делать, пока ты не понял, что ты, собственно говоря, делаешь. Это одна из самых больших болезней, которые страдают стартапы в России, например. Когда вместо того, чтобы проверять, нужно ли это кому-то, они сначала год напряженно работают, пишут что-то, а потом выясняют, что писали совсем не то, что нужно рынку.
Да, такое бывает.
Сергей, ну вот смотрите, в процессе работы с компанией, да, подключаются менторы, это люди, которые курируют стартаперов молодых, начинающие компании. И насколько от этих людей, от менторов зависит успех?
Не насколько. Ментор – это не человек, который как бы что-то курирует, да?
Может
это
быть, он, наоборот, мешает?
Опытный эксперт в индустрии, которого, если вы чем-то заинтересуете, может помочь вашей компании очень сильно. Но рассчитывать на то, что менторы за вас сделают какую-то работу, ну, это неправильно.
И в первую очередь, как я понимаю, вы ориентируетесь на людей, на конкретных людей, а потом уже на тот продукт, который
абсолютно
они представляют.
Абсолютно.
А как, я знаю, что вы работаете и в России, и в США. Вот разница между тем, что предпочитают инвесторы в России, и что предпочитают инвесторы в США, какая?
Да, честно говоря, нет большой разницы. Инвесторы, в общем, везде смотрят на одно и то же. Инвесторы хотят вложить доллар, получить два, или рубль, получить два. Вот. И, соответственно, смотрят, в общем, на одни и те же вещи, смотрят на людей, смотрят на идеи, смотрят на рынок, на конкурентов, на масштабируемость. Критерии примерно одинаковые.
А насколько сегодня российские стартапы, то, что могут предложить отечественные предприниматели, востребованы на Западе? И что это за продукт? Что это за продукты?
Отечественные стартаперы? Ну, у нас в портфеле мы работаем, фонд наш работает уже более 3 лет. Мы за это время проинвестировали 23 стартапа. В самых разных областях, вот там железо, у нас есть, например, компания, которая делает очки для слепых, помогает им видеть, ориентироваться, до, вот как я рассказывал, интернет-сервисов, которые связывают поставщиков с производителями. Вот, то есть очень достаточно широко. Что их объединяет, это толковые ребята с идеей на ранней стадии, которым нужна была, нужны были деньги, помощь, которые готовы были слушать. Это тоже очень важно. Не все готовы слушать.
Сергей, вот у нас сегодня основная тема заявленная. Это, собственно говоря, стартапы в кризис, как найти инвестора. А вот ваша политика отбора, она как-то с приходом кризиса изменилась?
Да. Мы сейчас очень сильно ограничили набор стартапов в России. В основном по причине того, что мы не видим людей, которые могут взять идею и сразу выйти с ней на международный рынок. А выйти сейчас на российский рынок очень сложно. То есть люди, рынок сжимающийся, да, чисто по экономической ситуации, поэтому имеющимся игрокам, которые уже на рынке работают, достаточно сложно расти. Вот. А стартапу нужно расти. И мы видим, как, вот, например, стартапы из нашего портфеля борются с тем, что с падением спроса.
То есть причина не в том, что у потенциальных инвесторов меньше денег, а в том, что перспективы роста на рынке, они, в принципе, гораздо хуже.
Рынок не растет, рынок падает. А инвесторы, что инвесторы? Инвесторы вкладывают то, что растет.
Сергей, у меня короткий вопрос будет. Я когда читал об акселераторах, которые работают в России, очень часто я встречался с тем, что необходимо пройти курс обучения, необходимо заплатить деньги. Это какой-то очень долгий путь, и мне кажется, достаточно затратный. И со стороны так смотришь, и кажется, что это такое средство по отъему моих же собственных денег предпринимательских.
Ну, смотрите, мы сначала построили акселератор как часть нашего фонда. То есть мы инвестировали в компанию и брали ее в акселератор, где помогали, собственно говоря, им начать. Да? А сейчас мы продаем акселерацию как сервис. То есть фактически, если вы, допустим, инвестор, который вложил в компанию, вы хотите проверить, собственно говоря, вот это наличие или думаете о том, чтобы вложить в компанию, мы можем предоставить вот такие услуги акселератора за денежку, где мы поможем вам проверить, действительно ли стартап может взлететь. А то же самое мы предлагаем корпоративным игрокам. Сейчас все больше появляется акселератор с корпоративной вертикальной направленностью, там типа финтека или big data или что-то в этом направлении. Вот. И мы партнеримся с такими вот игроками в индустрии, чтобы помочь им построить акселератор по их, собственно говоря, тематике. Тоже востребовано. Мы только что запустили акселератор Сколково в прошлом году, где мы помогаем сколковским резидентам то же самое проверить их бизнес-модель и масштабируемость и так далее. Вот сейчас у нас идет вторая сессия Сколково.
Спасибо, Сергей. На связи со студией «Эхо Москвы» в Петербурге был управляющий партнер стартап-акселератора «Ideal Machine» Сергей Фродков. У нас, напоминаю, в гостях руководитель сервиса товарных рекомендаций РИС-46 Михаил Кеченов и основатель стартапа «Party Masters» Михаил Сайфулин. У нас остается несколько минут до новостей. За это время, Михаил Сайфулин, расскажите о вашем стартапе, да, что он подразумевает вот за... минуту, надеюсь, вы уложитесь. Ну, чтобы наши слушатели понимали, да, с чего вот начинает обычный предприниматель.
Это, по сути, мы создали сервис, который помогает быстро и эффективно найти артистов и исполнителей для любого рода мероприятий. Это так называемая marketplace или площадка, или платформа, на которой, с одной стороны, исполнители, артисты, это частные физические лица, ИП, организации предоставляют свои услуги. И с другой стороны, это люди, которым необходимы эти услуги. И они могут очень быстро и эффективно найти друг друга на площадке. Собственно, вот модель такая.
У вас есть еще ивент-бизнес. Учитывая падение на ивент-рынке, сколько востребован будет вот этот стартап?
Ну, мы надеемся, что удачное время мы запустили, потому что объективно сейчас рынок действительно падает, и конкуренцию составляет более качественное предложение за низкие деньги. И такая площадка – это возможность напрямую получить качественное предложение и получить их несколько предложений, выбрать по деньгам, которые тебе более приемлемы.
Тем более удивительно, что, несмотря на то, что вы проходили через биржу стартапов делового Петербурга, вы получили деньги, вы сами нашли деньги,
да.
Вы сами нашли инвестора.
Да, да. Ну вот мы действительно общались с разными фондами и с частными инвесторами и представили проект на бирже стартапов, но вот за день до представления проекта мы закрыли сделку, привлекли частного бизнес-ангела.
Вам повезло или это...
Я считаю, что это следствие труда, это следствие интересной идеи, над которой мы постоянно работаем, улучшаем. И у нас мы четко понимаем рынок. Я 17 лет занимаюсь этим бизнесом, и я понимаю вот все, как происходит, с одной стороны. И с другой стороны, мне пришлось за полтора года работы над проектом полностью разобраться, что такое вообще интернет, какие у него законы, правила игры и так далее. И я прошел заочную акселерацию в одном из фондов, получил очень хороший багаж знаний, проверил разные методики, что нам применять, как. Но в целом мы в непрерывном процессе улучшения продукта, предоставления новых сервисов находимся каждый день. Каждую минуту.
Михаил Сайфулин, стартап Party Masters. Михаил Кеченов, вы руководитель сервисом товарных рекомендаций РИС-46. Вы не проходили через акселераторы, более того, вы сам эксперт, который консультирует стартапы.
Все так.
Да. Почему вы не проходили через акселераторы и почему вы до сих пор не можете найти инвестора?
Почему не проходили акселераторы?
Да, то думаю, есть вам хватило собственных денег?
Собственных денег, собственного опыта хватает для того, чтобы развивать этот бизнес. Учитывая то, что мы уже сами вышли и в плюс там, год назад, и меняли модели.
А кратко, вот минута есть о сервисе вашем. Сервис товарных рекомендаций. Что это?
Это набор инструментов для интернет-магазинов, которые позволяют ему делать персонализированный подход к каждому покупателю, возвращать ушедших покупателей, увеличивать повторные продажи для тех же покупателей и получать новых.
Это если очень кратенько. Конкретном сайте магазина, да?
Да, на каждом магазине внедряется наш код, и дальше оно автоматически работает, повышает продажи. Это если кратенько.
Давайте сейчас прервемся. У нас будут новости из Москвы. Напоминаю, что у нас в гостях Михаил Кеченов, Михаил Сайфулин. Наш СМС +7 921 970 2040. Задавайте свои вопросы. Также работает эфирный твиттер EchoMSK78. Продолжим через несколько минут.
Точка равновесия. Совместный проект «Эхо Москвы» в Петербурге и агентство «Бизнес-новостей».
Здесь по-прежнему Дмитрий Гаврилов, главный редактор агентства «Бизнес-новостей», Василий Романов, наши гости, руководитель сервиса товарных рекомендаций РИС-46 Михаил Кичинов и основатель стартапа «Пати Мастерс» Михаил Сайфулин. Я обращаюсь к Михаилу Кичинову перед уходом на «Московские новости». Мы говорили о вашем проекте, о том, что этот проект сделан не на деньги инвесторов, а на ваши собственные деньги. С какой суммы вы начинали и сколько уже вашему проекту месяцев, лет, когда вышли на окупаемость?
Мы стартовали в конце 2013 года, как в начале самой идеи. Сделали первый прототип и к маю, наверное, 2015 года вышли в плюс. Денег суммарно ушло своих, я думаю, долларов 1070, если говорить, считать в долларах.
Как вы оценивали успешность своего проекта? По каким параметрам нужно оценивать?
Ну, любой проект оценивается по тому, как он продается и растет. Если роста нет, значит проект неуспешный, даже если он хоть какую-то прибыль делает. То есть просто прибыли недостаточно, нужен рост.
А тяжело было себя чувствовать в роли, ну, вот того самого ментора, да, который помогает в акселераторах начинающим стартапам, вот в своей собственной компании? Вас боролись, наверное, ментор и стартапер с друг другом?
Да, сильно сложно ничего не было. Главное успеть себя остановить от: о, идея пришла, надо срочно ее делать. Вот это проблема у всех стартаперов, и такие вещи нужно останавливать. В остальном нет.
Насколько сильно вообще идея корректируется по ходу? То есть часто бывает, там молодые предприниматели начинают бизнес, потом там: ой, все, переделываем, пельмени разлепить, будем делать котлеты.
Статистику сказать не могу, но на самом деле очень часто. На самом деле стартаперы начинают с красивой идеи, которая кажется им как изменит мир, но в жизни она не прививается. То есть она не зарабатывает деньги, но у них что-то есть. У них есть продукт или аудитория, или что-то еще. Они пытаются из этого сделать так называемый пивот. Пивот – это разворот на какой-то там на 90 градусов, наверное, в сторону. И пошли зарабатывать деньги другим способом, используя то, что уже есть.
А до того, как проект в реале вот как-то уже создавать, может быть, и в маленьком масштабе, на бумаге это вообще реально как-то протестировать? Работает идея, ну, будет работать идея или нет? То есть,
грубо этого говоря, не делают.
Можем ли мы как по учебнику, да, провести маркетинговое исследование, здесь посмотреть, здесь опросить и решить? Или на самом деле не работает?
Я считаю, что можно. Да. Можно. Это ручками, да?
Что... Да. Достаточно прочитать какой-нибудь учебник основы маркетинга, чтобы понять все те вещи, которые нужно провести до того, как вообще начинать что-то программировать, а мы тратить деньги. Потому что в проекте главное, чтобы был рынок, куда расти, главное, чтобы было что продавать, главное, чтобы это хотели купить. Вот это все проверяется телефонами, письмами, бумажкой, табличкой в Excel. Все, не нужно делать продукт для этого. Но говорить об этом легко, можно. Да, на самом деле все равно делают.
А насколько можно безболезненно для своего кошелька, для своего бюджета начать стартап? Мы говорили о том, что акселераторы, как правило, туда нужно принести деньги, да, заплатить за курс, за консультирование. Вот насколько сегодня вероятно, что я приду к этому инвестору, к этому венчурному фонду, и мне не придется вкладывать еще свои средства?
Ну, не совсем так, на самом деле. Я пока, честно говоря, не слышу, чтобы нужно было достать из своего кармана деньги и заплатить акселератору. Обычно делается так. Проходишь при акселератор, как, например, там во Фри или в любом другом акселераторе. Тебя тестируют на первоначальной фазе, либо отсеивают, как не совсем неподходящий, либо дают деньги. Дают деньги... Например, там 50 тысяч баксов. Вот дали, да? Но из них 1015 долларов уходит на обучение, на оплату экспертов, там, на прочее. То есть человек не свои деньги тратит, не свое кармана на обучение. Он тратит те деньги, которые ему дали, как бы проинвестировали.
Стартапы, как правило, на какой период окупаемости рассчитаны? Сколько инвестор готов вкладываться? В течение какого периода?
От года до трех, я думаю, то есть такой период. То есть первое, что нужно выйти в ноль, да, то есть в точку безубыточности, и дальше показывать рост. То есть вот всегда интересует инвестора, что ты показываешь рынок. То есть, да, еще раз, если с самого начала у тебя есть идея, ты ее протестировал на собственные средства, предположим, да, что чаще всего бывает, на бумаге или там сделал какую-то минимальную страницу, там, купил шаблоны, там, не знаю, за 10 тысяч рублей, там, 5 тысяч рублей, либо создал какое-то сообщество в социальной сети. Протестировал, да, есть спрос, на бумаге все это разложил, есть продажи, можно масштабировать. Окей, приходишь к инвестору и говоришь, мне нужно столько-то денег для того, чтобы вот такой уже подтвержденный бизнес, который уже были там 1-2 продажи, мне нужны деньги на развитие этого бизнеса, масштабирование его, чтобы зарабатывать такие-то деньги и вернуть тебе деньги или там предоставить тебе долю. И таким инвестором может быть различные фонды, акселераторы и т.д. и т.п. Что такое вообще акселератор? Да? Акселератор, он, как правило, существует при неком фонде. То есть акселератор фактически это образовательное учреждение, образовательная структура, которая финансируется либо за счет твоих собственных средств, когда у тебя есть сторонний инвестор, либо она финансируется тем фондом, при котором находится этот акселератор, который, как сказал коллега, часть денег, которые выделяет тебе фонд на проект, ты обязан платить за образование, за эту акселерацию. То есть вот так все это работает. То есть если ты гениальный стартап, с которым уже есть какая-то, ну, небольшая модель подтвержденная, то ты можешь получить от фонда деньги, часть из которых ты направишь на собственное образование, часть на там, разработку, там, тестирование каналов продаж и так далее, и так далее, и так далее.
Это Михаил Сайфуллин. Обращаюсь к Михаилу Кичину. Михаил, как инвестор определяет, давать деньги этому или другому проекту? Он на что ориентируется? На экономические показатели? На экономические выкладки? Да? Что это может принести? Или он смотрит на новизну продукта, на новизну технологии предлагаемой?
На новизну часто могут даже не смотреть. Ну, сильно новые вещи на самом деле работать будут лет через 10-15. В это время инвестор слишком долго для возврата его инвестиций. То есть, либо это сильно стратегические какие-то инвестиции. Понятно, что инвестор смотрит на то, сколько проект может заработать сейчас. Вот назывался термин масштабирование. Что такое масштабирование простым языком? Это когда кладешь в рекламу 1000 рублей, получаешь 2000 рублей. Кладешь 10 тысяч рублей, получаешь 20 тысяч рублей. И у тебя нет миллиона, чтобы получить 2. И приходишь к инвестору и говоришь, вот смотри, я проверил, работает. Кладу 10, получаю 20. Давай мне миллион, получим 2. Вот это масштабирование. А дальше есть объем рынка. Если положить 100 миллионов, получишь ли 200 или не получишь? Или там клиенты закончатся. Вот это объем рынка. Если объем маленький, то вкладывать тоже нет смысла. Вот, собственно, это кратенько, потому что смотрят. По новизне инвестор смотрит на две вещи. Либо рынок реально большой, и это все будет очень хорошо расти, либо он знает, куда это продать. То есть инвестор покупает у вас долю, дает деньги, и если он знает следующего покупателя, кому он сможет продать свою долю вашего нового продукта, даже если ваш продукт новый ничего не зарабатывает еще, просто вот что-то совсем такое новое, то он может вложиться и потом перепродать. Если вы будете по каким-то вторичным показателям расти хорошо, например, аудитория для какого-то сервиса, ну, Twitter, да, одно время он был совершенно никакой не прибыльный, не зарабатывал денег вообще, при этом стоил 4 миллиарда долларов, просто потому что у него была аудитория. Инвесторы сейчас брали, перепродавали, собственно, так цена и возникла в 4 миллиарда.
Про Uber тоже же есть споры, что до сих пор убыточная компания, несмотря на капитализацию 64 миллиарда.
Но они очень много денег тратят просто.
Это, мне кажется, это уже другие игры, это из области торговли ценными бумагами, да, и так далее, и так далее. То есть это там Twitter до сих пор не является прибыльным, а ежемесячно планово убыточным. И, но каждый инвестор, да, нужно понимать, хочет за вложить миллион рублей и получить Instagram, Uber или Twitter или Facebook. Об этом мечтают все.
Ну, смотрите, мы говорим о том, что многие, большинство стартапов, они проваливаются, они становятся убыточными. Вообще, какой интерес инвесторов вкладываться?
Я считаю, что вот сейчас там, у меня там много достаточно знакомых, у которых, которые заинтересованы в новых вложениях. И вот для них такая штука есть, какая-то интернет. Они такие говорят,
ну, в валюту знаем, что... пусть вкладывают.
Они говорят, мы знаем, что там в интернете есть такой там Facebook. У меня там лично страницы нет, но я знаю, что там вообще там Цукерберг вообще богатый парень такой. Они там денег очень много стоят и так далее. И считают, что вот есть какой-то интернет, в котором как-то можно что-то сделать и классно. И получать, и стать, окупить в сотни, в тысячи раз свои инвестиции. И это желание очень многих людей. Поэтому, мне кажется, нужно больше таких каких-то образовательных историй, да, там сообществ, в которых и бизнес-ангелы, и люди, у которых есть частные инвесторы, могут ну, понимать, отделять одно от другого, чтобы меньше рисковать собственными деньгами, чтобы иметь примерное представление об инвестициях в интернет-проекты. Что важно, что не важно, на что стоит обращать внимание, на что нет, а не просто как в некую такую штуку, которую можно просто как рулетка положил, там получилось, не получилось.
Михаил Сайфуллин, Михаил Кичинов, на ваш взгляд, какие причины провала бывают? Кто что не предусмотрел? У нас одна минута осталась.
Да все тоже. Отсутствие опыта, неправильные действия, отсутствие рынка, отсутствие продаж.
Ну как, если консультанты работают...
Нет, те консультанты, которые реально работают и получают очень много денег за свою работу, они консультируют те бизнесы, в которых есть очень много денег. Ну, то есть нельзя просто так сказать и стартапу прийти и сказать, ну, вот сюда вложи там, 150 миллионов рублей в рекламу, и с таким-то коэффициентом она отработает. То есть консультанты вот такие здесь не помогут. А менторы... Каждый ментор – это субъективный опыт. Кто-то делал так, у него получалось, вот так вот не работало, и он об этом говорит. А кто-то делал иначе, у него получалось по-другому, по-другому не работало. Поэтому считать, что ментор – это тот человек, который спасет стартап, и все, что он скажет, приведет к прибыли, неправильно.
У нас полминуты. От чего нужно предупредить новичков? Кратко. Михаил Кичинов.
Думать о бизнесе, а не о идее.
Я рекомендую малой кровью, малыми деньгами на собственные средства проверять бизнес-идею, бизнес-модель. Это то, с чего нужно начать.
Спасибо. У нас в гостях в программе «Точка равновесия» были руководитель сервиса товарных рекомендаций РИС-46 Михаил Кичинов и основатель стартапа «Party Masters» Михаил Сайфуллин. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Василий Романов, главный редактор агентства «Бизнес-новостей», тоже был здесь. Вася.
До свидания.
Счастливо.
До свидания.
Всего доброго.
«Точка равновесия» – совместный проект «Эхо Москвы» в Петербурге и агентство «Бизнес-новостей».